Надежда Фетисова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Кабардино-Балкария убит лидер ваххабитского вооруженного подполья на территории этой республики. Сегодня проходит инаугурация нового президента Татарстана Рустама Миниханова. И сегодня в Москве встречаются премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Николай Азаров. В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, убит Анзор Астемиров, лидер ваххабитского вооруженного подполья на территории республики. Об этом сообщают представители штаба объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Астемиров открыл стрельбу по милиционерам, когда те потребовали у него документы для проверки. Ответным огнем милиционеров Астемиров был убит. Сообщается также, что на счету вооруженной группировки, которую возглавлял Астемиров, много диверсий и терактов против сотрудников правоохранительных органов. С подробностями из Нальчика Марина Чернышова. Она сейчас в прямом эфире. Марина, здравствуйте. Ждем от вас последних новостей.
Добрый день. На месте происшествия обнаружены пистолет ПМ и 3 самодельные гранаты. При задержании Астемиров оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем, как вы уже сказали. И произошло это в 22 часа 15 минут в среду на пересечении улиц Торчокова и Байсултанова на пустыре в районе одного из развлекательных комплексов Нальчика. Силовики не подтверждают, что с Астемировым был кто-то еще, и этот некто был ранен, но скрылся. Не подтверждается также информация о том, что один из сотрудников ФСБ был ранен.
Марина, сообщается, что на счету вооруженной группировки, которая возглавлялась Астемиров, много диверсий и терактов. О чем конкретно идет речь?
Руководитель следственного управления России по Кабардино-Балкарии Валерий Устав ранее сообщал журналистам, что следственные органы имеют прямые показания задержанных боевиков, что во многих случаях нападения на правоохранителей эти случаи планировались и возглавлялись Астемировым. Первый замминистра внутренних дел Наурби Жамбуров заявлял, что убийство начальника управления по борьбе с организованной преступностью МВД Кабардино-Балкарии Анатолия Кярова, которое было совершено в январе 2008 года на счету банк-группы Анзора Астемирова. Должна также сказать, что ближайшие соратники Астемирова, это Мусаму Кожев, один из братьев Хамуковых, Зейтун Султанов и Адамей Джапуевы, уничтожены в течение последнего года в ходе различных спецопераций.
Спасибо, Марина. Это была Марина Чернышова из Нальчика. Я напомню, что в столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, убит Анзор Астемиров, лидер ваххабитского вооруженного подполья на территории республики. В наших следующих программах, в информационных выпусках программы «Время свободы» мы еще вернемся к этой теме. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Татарстане официально вступает в должность второй президент республики Рустам Миниханов. Церемония инаугурации проходит в эти минуты в Большом концертном зале Казанской филармонии. Официальных гостей на церемонии приехало немного. Среди них генеральный секретарь организации «Исламская конференция» Экмеледдин Ихсаноглу и полномочный представитель президента России в Приволжском округе Григорий Рапота. Но, как выясняется, и Минтимир Шаймиев тоже никуда не уходит, рассказывает наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Рустам Миниханов вступает в должность президента Татарстана после того, как в течение 12 лет возглавлял правительство республики. Его кандидатуру внес 27 января этого года президент России Дмитрий Медведев, а уже 4 февраля Госсовет региона единогласно утвердил. Предыдущий президент Татарстана Минтимер Шаймиев возглавлял республику более 20 лет. Но и сейчас он остается в политике. Неделю назад парламент региона срочно принял закон о государственном советнике Республики Татарстан. Рассказывает лидер регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин.
Шаймиев, в общем-то, никуда не уходит. Те сказки, которые нам рассказывали, что он якобы будет заниматься древними городами Булгар и Свияжск, это не подтвердилось. Он остается советником президента, причем единственным, остальные советники президента преобразованы в ранг помощников.
Первоначально в законе говорилось, что занять должность государственного советника может только первый президент республики, то есть Минтимер Шаймиев. но депутаты сочли данный пункт чрезмерным и решили, что должность может занять любой бывший президент Татарстана. Руслан Зинатулин данную юридическую конструкцию называет странной.
Советник президента Татарстана не является ни госслужащим, кроме того, он не получает зарплату, но при всем при этом у него будет огромный аппарат. Я думаю, что часть людей из аппарата президента перейдут в его аппарат. Скорее всего, он будет располагаться там же, в Кремле, где располагалась резиденция президента.
Кроме того, государственный советник Республики Татарстан обладает законодательной инициативой. Все его пожелания обязательно должны быть рассмотрены президентом республики. Уволить государственного советника не может никто. Однако лидер татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин такую систему президент-госсоветник опасается называть тандемом.
Я бы сказал, что это не совсем такой тандем. Все-таки в России более демократично, ввиду того, что бывший президент ушел в премьер, а это какая-то новая конструкция, юридически абсолютно безграмотная, я считаю. Будет основные вопросы, я думаю, решать Шаймиев политически. А Миниханов, он, как и на посту премьера, будет только реализовывать их.
Ну а пока Рустам Миниханов и это новшество приносит президентскую присягу, положив руку на два экземпляра Конституции Российской Федерации и Республики Татарстан. Раньше присягали только на Конституции Татарстана. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и США подпишут договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 8 апреля в Праге. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибывает сегодня в Чечню для изучения ситуации с правами человека в республике. В Иркутской области возбуждено уголовное дело против ученика школы номер 1 города Шелехова, который участвовал в избиении пожилой учительницы физкультуры. В Свердловской области отправлен в отставку мэр города Артемовский Юрий Манякин. В столице Кабардино-Балкарии Нальчики убит Анзор Астемиров, лидер ваххабитского вооруженного подполья на территории республики. В Татарстане сегодня официально вступает в должность второй президент республики Рустам Миниханов. В Москве сегодня продолжится рассмотрение дела бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Часов 7 минут не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы программы. «Мы из ГУЛАГа», мемуары Елены Колпиковой, советский детектив Сома Роберт Смита, воспоминания о художнике Михаиле Родинском. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве встречаются премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Николай Азаров. Встреча Владимира Путина и Николая Азарова посвятила свою центральную публикацию газета «Коммерсант». Подробнее об этом расскажет наш обозреватель прессы Надежда Перцева.
Премьеры России и Украины обсудят широкий круг вопросов двухстороннего сотрудничества от производства ядерного топлива до самолетостроения. Но главным станет выстраивание новой схемы отношений в газовой сфере, подчеркивает газета «Коммерсант». Ни на какие уступки в газовой сфере Москва пока идти не намерена. И визит Юрия Бойко в Москву во вторник успехом не увенчался. Предложение по консорциуму и даже по расширению присутствия «Газпрома» на внутреннем рынке Украины нам не интересны, пока не будет понятна вся схема, в которой можно работать, пояснил источник «Коммерсанта» в «Газпроме». Иной точки зрения придерживается директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Во-первых, надо понимать, что у России с Украиной в прошлом году был заключен контракт сроком на 11 лет. И этот контракт действует всего год. Поэтому понятно, что для «Газпрома» пересмотр этого контракта, при том, что, ну, наконец-то вот перешли на долговременные отношения, ну, в общем-то, история достаточно некомфортная. И поэтому, когда говорят, что якобы переговоры Бойко и Миллера в этот вторник увенчались неуспехом, это откровенная глупость. Потому что что могло бы быть успехом? Вдруг взяли и за один день составили новые условия, При том, что, если вспомните, тот контракт, который на 11 лет заключался, больше месяца шли переговоры, и то в экстренном режиме, когда, если помните, ну, так сказать, задвижку перекрывали Украине и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что надо понимать, что процесс переговоров будет очень небыстрый. Если кто-то начнет говорить, что переговоры Путина и Азарова в четверг закончились неуспехом, это такая же глупость. Успехом они закончиться по определению не могут, потому что есть несколько этапов. Этап первый. Необходимо вообще посмотреть, кто кому что должен, подбить баланс. Вторая составляющая – это украинская сторона должна выдвинуть свои предложения. Да, действительно, условия для Украины не очень комфортные. Я думаю, что самое простое, что можно достаточно быстро решить, это убрать из контракта пункт о штрафах за недобор объемов газа, потому что очевидно, что Украина и в следующие годы будет не добирать газ по сравнению с теми объемами, которые указаны в контракте. Вторая составляющая – это формула цены на газ. Москва пока рассматривает украинские предложения. Украинская сторона сделала предложение, «Газпром» их рассматривает. Но было бы странно, если бы они сразу сказали «да». Ну вот представьте, вот есть 11-летний контракт, очень выгодный для России. Но должны быть аргументы, чтобы его пересматривать.
Это был директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. На встрече двух премьеров будут затронуты и другие вопросы. Прежде всего, мы хотим получить гарантии украинского правительства относительно защиты интересов российского бизнеса от рейдерских атак в этой стране, пояснил собеседник «Коммерсанту». Кроме того, Москва, похоже, намерена потребовать гарантии, которые впредь гарантируют российским активам на Украине защиту от посягательств. Кроме того, как пояснил «Коммерсанту» источник в Белом доме, России интересен проект по строительству предприятия по производству ядерного топлива, которое экс-президент Украины Виктор Ющенко обещал отдать американцам, а не Росатому, который за него боролся. Новый президент Виктор Янукович уже поручил правительству Николая Азарова разобраться с этим вопросом, а заодно обсудить возможность достройки с Российской Федерацией трех блоков АЭС. Кроме того, сразу после создания в 2005 году объединенной авиастроительной корпорации в России на базе крупных авиазаводов встал вопрос о возможном объединении российского и украинского авиапрома. Как будет решен этот вопрос, зависит от сегодняшних переговоров, заключает газета «Коммерсант». Надежда Перцева для радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень», и сейчас обратимся к важным международным темам. В Вашингтоне находится высокопоставленная делегация Пакистана, которая встречается с руководством США. После первого дня так называемых стратегических переговоров министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что отношения между двумя странами являются теперь полномасштабным партнерством. С подробностями мой коллега Валентин Барышников, он сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Валентин, вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Действительно, Куреши и госсекретарь США Хиллари Клинтон ненадолго встретились с журналистами в Вашингтоне после первого дня переговоров, и глава пакистанского внешнеполитического ведомства очень бурно отозвался о состоянии двусторонних связей. Сегодня я счастлив и удовлетворен. Я доволен, что мы, наконец, согласились на многие вещи, которые мы обсуждали в течение последних двух лет. Я сказал госпоже госсекретарю, что если мы хотим, чтобы наши отношения стали партнерством, вы должны думать иначе, действовать иначе, вывести наше взаимодействие на новый уровень.
And you've got to upgrade the level of our engagement.
По словам Куреша, раньше американские официальные лица, особенно представители Конгресса США, выражали в разговорах с ним обеспокоенность тем, насколько глубоко Пакистан привержен борьбе с талибами и Аль-Каидой в Южной Азии. Теперь же, сказал Куреша, при посещении Капитолийского холма 23 марта он встретил совершенно другое отношение.
The mood was completely different. I say it publicly.
Другим. Говорю об этом открыто. Другим. Я был в Сенате, я был в Палате представителей. Это поворот на 180 градусов. Вы знаете, мы перевернули страницу. Была уверенность, не было вопросов, не было подозрений, не было слов «сделайте больше». Было признание того, что мы уже сделали. Была признательность за то, что мы уже сделали. Хиллари Клинтон, в свою очередь, приветствовала усилия Пакистана, подчеркнув, что эта страна является важнейшим союзником США в том, что касается операции в соседнем Афганистане и в преследовании талибов на пакистанской территории. Тут я упомяну, что за последнее время пакистанские власти арестовали нескольких лидеров движения «Талибан». Клинтон подчеркнула, что Пакистан заплатил дорогую цену за действия против талибов. Мы уважаем жертвы, которые Пакистан принес в борьбе с террористами, пытавшимися подорвать стабильность страны и ее прогресс. Мы отдаем дань памяти тем, кто погиб, и людям в военной форме, и многим невинным мирным жителям, которые были убиты и ранены. В наших сегодняшних обсуждениях я подчеркнул обязательство Соединенных Штатов вместе с Пакистаном встречать трудности, которые стоят у него на пути, сказала Клинтон. Она также отметила, что хотя в прошлом отношения Пакистана и США бывали непростыми, сейчас Соединенные Штаты намерены фокусироваться на дальнейшем укреплении двусторонних связей.
We've had many positive experiences, but...
У нас много положительного опыта, но чтобы быть исторически точными, были и откаты, и напряженности в наших отношениях. Я твердо уверена в важности того, чтобы Соединенные Штаты и Пакистан оставались связаны и работали вместе на благо наших народов. Будут ли у нас разногласия? Наверняка. У нас бывают разногласия со всеми нашими друзьями время от времени, но мы не хотим, чтобы наше внимание отвлеклось от создания партнерства. Сообщается, что США, уже обязавшиеся выделить Пакистану около 8 миллиардов долларов в течение 5 лет, помогут стране модернизировать инфраструктуру, в том числе в энергетической сфере. Куреши также сообщил, что США согласились ускорить доставку военной техники в Пакистан. Лейла.
Спасибо, Валентин. В прямом эфире был мой коллега Валентин Барышников. Он рассказал нам о встрече в Вашингтоне делегации Пакистана с руководством США. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Латвии вспоминают жертв сталинского режима. 25 марта 1949 года в Сибирь были депортированы более 40 тысяч латвийских жителей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Всего Латвии пришлось пережить две сталинских депортации. 14 июня 41 и 25 марта 49 года, когда в отдаленные районы Сибири было сослано, соответственно, 16 и 42 тысячи жителей. Но если в 41-м удар пришелся в основном по интеллигенции, то в 49-м пострадали крестьяне и население провинциальных городков Латвии. В операции под кодовым названием «Прибой» участвовали крупные силы госбезопасности и организованные к тому времени бригады из местных энтузиастов. Теперь, 25 марта в Латвии, День памяти жертв коммунистического геноцида. Состоится ряд траурных мероприятий, приспущены государственные флаги. На тему сталинских депортаций я решил побеседовать с латвийским историком Борисом Равдиным.
Высланы были в основном крестьяне.
Крестьяне, как и при фашизме, являются основной государственной ценностью. Крестьяне – это наиболее последовательная, традиционная и костная как бы материя. И их, просто как горожан, невозможно поменять их точку зрения. Их нужно или изъять, или каким-то образом, значит, распылить. Ну вот что и происходило.
Да, и куда они, собственно, попали? Многие ли вернулись? Потому что с 49 по 53 Сталин умирает.
Ну, там было, наверное, два этапа. Когда в конце 40-х годов у Сталина возникла идея приближения Третьей мировой войны, те люди, которые успели так или иначе вернуться после 41-го года или после 40-го года, они снова были изъяты и снова возвращены в целях, значит, очищения прифронтовой обстановки.
Как сегодня относиться ко всем этим депортациям?
Я думаю, что если нам не хочется об этом вспоминать, то мы упрекаем наших оппонентов в том, что они слишком долго помнят об этом и не хотят забыть о том, о чем положено забыть. На самом деле, у каждого из нас есть что-то, в чем мы не можем справиться в забытии. Оно всегда напоминает нам. И я думаю, что вот эти скамы депортации в Прибалтике в 40-х годах, как и коллективизация в 30-х годах, не исчезнет из памяти. И я думаю, что и не должна исчезать.
Считает историк Борис Равдин. Михаил Бомбин для Радио Свобода. Рига.
В эфире «Свобода в полдень». В Хомуническом суде Москвы, где рассматривается дело по обвинению бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в присвоении акций хищения нефти и легализации преступно нажитых средств, сегодня продолжится допрос 51-го свидетеля обвинения. Это бывший конкурсный управляющий «ЮКОСа» Эдуард Рябгун. Под его управлением имущество ЮКОСа пошло с молотка. А накануне Московский городской суд отказался удовлетворить жалобу адвокатов Ходорковского и Лебедева на решение о продлении до середины мая сроков содержания под стражей их подзащитных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Решение Московского городского суда, подтвердившего законность продления ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, не стало сюрпризом для их адвокатов. Защита пока безуспешно пытается убедить судей в избыточности этой меры пресечения для Ходорковского и Лебедева, которые и без того находятся под стражей по первому приговору. Только вместо назначенного судом наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима, фактически содержатся в тюремных условиях и, соответственно, лишены права на длительные свидания, возможности относительно свободно передвигаться, в общем, всего того, чем пользуются люди, отбывающие наказание в колониях. Комментируя решение Мосгорсуда, адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант обратил внимание на то, когда оно принималось.
Тот день, когда во всеуслышание рассказывают депутаты и все комментаторы про то, как надо бережно относиться к предпринимателям, что даже обвиняемых в экономических преступлениях, помня о том, что это не убийцы, и что виновность устанавливается только судом, нужно в самом крайнем случае прибегать к аресту. В этот самый день, уже в который раз, штампуют очередное решение о продлении, что люди, которые мало того, что уже осуждены и отбывают наказание за экономические преступления, еще и должны находиться под двойным замком. Можно в очередной раз констатировать, что на дело Ходорковского никакие не только законы, но и президентские веяния и сигналы, и как угодно еще назвать, видимо, по-прежнему не распространяются.
Кстати, о президентских веяниях и сигналах. Накануне немецкая газета «Handelsblatt» опубликовала интервью Михаила Ходорковского, в котором он призвал общество помочь президенту России Дмитрию Медведеву, заявившему о необходимости модернизации экономики страны. Адвокат Вадим Клювгант скептически отнесся к комментариям некоторых наблюдателей, углядевших в этом призыве попытку Ходорковского подружиться с президентом.
Здесь не нужно искать тайных смыслов. Если иметь в виду, как он видит модернизацию, ее сущность, это просто жизненный выбор страны. Или у нас появляется шанс, так сказать, вернуться на столбовую дорогу цивилизации 21 века, с которой мы немножечко заблудившись сошли в сторонку, или мы продолжаем катиться в сторону от этой столбовой дороги и через недолгое время безвозвратно превращаемся в страну, там, не знаю, третьего, пятого, восьмого мира. Вот, собственно, и все, что в моем понимании Михаил Ходорковский сказал, что тут за попытка подружиться.
Тем временем в Хамоническом суде Москвы продолжается допрос бывшего конкурсного управляющего ЮКОСа Эдуарда Рябгуна. Именно под его конкурсным управлением часть имущества компании была распродана по невероятно низким ценам. За 2 копейки, например, реализовывались тонны электродов и металлолома. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва. В 19:07 не пропустите программу «Время гостей». Сохранится ли тандем? Почему у спикеров Палат Российского Федерального Собрания разные представления о том, кого следует поддерживать на следующих президентских выборах? Об этом Виталий Портников беседует с политологом Андреем Рябовым. Сейчас в Москве 12:30. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Россия и США подпишут договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 8 апреля в Праге. Официальные представители Москвы и Вашингтона заявляют, что достигнуты основные договоренности по документу. Сообщается, что окончательные детали договора по СНВ президенты России и США обсудят в ближайшие дни. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибывает сегодня в Чечню для изучения ситуации с правами человека в республике. Делегацию возглавляет докладчик ПАСЕ по Северному Кавказу Дик Марти. Ожидается, что он встретится с главой МВД Чечни, военным прокурором, омбудсменом и представителями неправительственных организаций. Северокавказский окружной военный суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу Грузии. Двое российских офицеров и гражданин Грузии, сотрудник спецслужбы грузинской внешней разведки, приговорены к 15, 13 и 11 годам лишения. Свобода. В Татарстане сегодня официально вступил в должность второй президент республики Рустам Миниханов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», церемония инаугурации проходит в Большом концертном зале Казанской филармонии. В Иркутской области возбуждено уголовное дело против ученика школы номер 1 города Шерихова, который участвовал в избиении пожилой учительницы физкультуры. В Следственном комитете при прокуратуре России также сообщили, что в отношении директора школы проводится проверка. В Свердловской области отправлен в отставку мэр города Артемовский Юрий Манякин. Решение приняли депутаты городской думы по настоянию губернатора региона Александра Мишарина. Причина увольнения мэра – бедственное положение в жилищно-коммунальном хозяйстве. В Москве сегодня продолжится рассмотрение дела бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они обвиняются в присвоении акций, хищении нефти и легализации преступно нажитых средств.
С новостями вас познакомила моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень» у микрофона Лейла Гениатуллина. Официальный запуск российской версии крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay был назначен на 16 марта, однако позже перенесен на 25 марта. Это связано с тем, что именно сегодня, как ожидается, в Россию прибудет директор по развитию бизнеса в Европе Алина Правджик. Кроме того, перенос запуска интернет-аукциона связывали и с проблемами Почты России, а точнее с нарушением сроком доставки товаров из-за рубежа. Тему продолжит Елена Поляковская.
Полностью русифицированная версия сайта интернет-аукциона eBay должна начать работать до конца марта. Ранее русскоязычные участники торгов пользовались международной версией аукциона, которая позволяла осуществлять поиск и пересчет суммы покупки на рубли. Теперь же у россиян появится возможность выставлять на торги свои лоты и пользоваться другими сервисами. О том, что такое eBay и как там покупают и продают, в интервью «Радио Свобода» рассказал Виталий Долгов, директор первого сертифицированного партнера eBay в России.
eBay является онлайн-площадкой в интернете, которая просто предоставляет услуги, чтобы продавец и покупатель могли на этой площадке общаться, и предоставляет свою платежную систему в виде PayPal, по которой они смогут обмениваться средствами. Посредством аукциона eBay, соответственно, они друг друга находят и отправляют товары друг другу почтой, либо транспортными компаниями, если это что-то крупногабаритное, и почта не принимает такие грузы.
На eBay продается все от мелочей до автомобилей и мебельных гарнитуров. Виталий Долгов, директор Bay.ru, вспоминает о самом крупногабаритном и довольно экзотическом товаре, доставку которого партнерам eBay пришлось осуществлять в Россию.
Самое там максимальное, что мы возили, это там семиместное джакузи с телевизором.
Скорость работы Почты России и курьерских служб не соответствует стандартам, принятым eBay. В связи с особенностями работы таможни, доставка товаров из-за границы может занять время, которое послужит поводом для отзыва лицензии у eBay. Впрочем, директор компании Bay.ru Виталий Долгов говорит, что до сих пор клиенты к увеличению срока доставки относились с пониманием.
Мы даем гарантию своим клиентам на то, что товар, который они на eBay выбрали, он будет качественным, надлежащего вида и придет в сроки, которые мы устанавливаем. Минимальный срок 4-5 недель. Быстрее просто невозможно, потому что продавец еще должен от себя выслать в наш там главный офис, затем уже это все сформированный груз сюда поступает. У eBay есть правило, что после оплаты покупатель в 30 дней должен получить свой товар. Если он не получает, ему должны вернуть деньги. Мы своим покупателям говорим, другие сроки, он либо на них соглашается, либо нет.
Основным препятствием для развития интернет-торговли в России называют таможню. И это касается не только обработки почтовых отправлений, но и налогообложения посылок. Руководитель портала musicly.ru Светлана Бутовская считает, что налоги могут сделать покупку товаров на eBay невыгодной.
Дело в том, что существует некая минимальная сумма заказа, в которой не берется таможенный налог. По-моему, это в районе 150 долларов. Если твоя покупка, она стоит дороже, то вполне возможно, что с тебя потребует заплатить этот вот налог. И это тоже делает, в общем, покупку не совсем выгодной по цене, но и опять-таки морочливой, потому что тебе приходится ехать, там как-то заполнять какие-то бумаги, то есть, в общем-то, растаможением фактически заниматься.
Появление русскоязычной версии eBay, безусловно, важное событие. Но сегодня никто не может сказать, сколько еще проблем в России предстоит решить крупнейшему в мире интернет-аукциону, прежде чем eBay станет у россиян столь же популярен, как у американцев или европейцев. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Решились бы вы покупать товары за границей через интернет? По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева этот вопрос задала жителям Волгограда.
Ну, я вообще очень скептически отношусь к заказу каких-то товаров через интернет, потому что слишком мы, наверное, научены горьким опытом всеми этими аферами, которые были очень популярны в 90-е, когда с нас за все требовали деньги, ничего в итоге не присылали. Больше я все-таки доверяю старинному способу, пришел, увидел и купил.
Да знаете, а почему бы и не заказать нужную вещь по интернету? В конце концов, сегодня такой сервис нам доступен, и он гораздо удобнее, нежели чем ходить по магазинам или того хуже, не находить нужную тебе вещь, нужный тебе товар в этих магазинах. А ездить по другим городам тоже не резон. Просто основной аргумент против того, чтобы заказывать в интернете, это мошенники. Чтобы на них не напороться, нужно заказывать только на серьезных сайтах. Там и приходит именно то, что вы заказали, да и в случае чего есть кому предъявить претензии. Поэтому ничего страшного в заказах по интернету, даже из-за границы, я лично не вижу.
Лично я нет. У меня был такой опыт, и, как правило, приходит не совсем то, что видишь на картинке. Я люблю, в принципе, померить, посмотреть, подумать, потрогать. Хотя мне кажется, что за такой формой заказа будущее люди очень заняты для того, чтобы бегать по магазинам, а так удобно сидишь на работе, между делом посмотрел товар, заказал его и жди очереди, когда он придет на почту.
Покупать товары через интернет не готов однозначно, тем более за границей. Не считаю это приемлемым способом вложения средств. Тем более, их не так уж много. Надежнее все посмотреть, пощупать руками у себя в городе, в районе, и потом их приобретать.
Я так и делаю. И вы знаете, очень удобно. Времени свободного у меня не очень много. А на работе в обеденный перерыв пролистать пару каталогов я заказывала уже много раз. В основном это, конечно, одежда. И вы знаете, ни разу не разочаровалась.
Нет, не решился бы, потому что я никогда не пользовался данным сервисом, не то что за границей приобретать что-либо, но и даже в России, не через интернет, не через каталоги, а потому что нет доверия к людям, к этой сфере бизнеса, потому что очень много у нас лохотрона. Как-то не верю ей.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, решились бы вы покупать товары за границей через интернет. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Далеко не все жители Камчатки обрадовались предстоящей смене часовых поясов, ведь после этого зимний день в Петропавловске-Камчатском станет на час короче, а ночь на час длиннее. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник.
В Москве 3 часа ночи, в Петропавловске-Камчатском полдень. Эта фраза уже в ближайший понедельник будет неактуальна. Камчатка переходит в другой часовой пояс. Когда 28 марта большинство жителей страны перейдут стрелки часов на летнее время на час вперед, камчатцы этого делать не будут. Так решили в правительстве страны, поддержав тем самым краевые власти. Теперь разница во времени с Москвой будет не 9 часов, а 8, уточнил министр экономического развития Камчатки Александр Ерохин.
Мы не переходим в этом году на летнее время. То есть мы как жили, так и живем. У нас как бы случайно оказалось летнее время. А переводят, ну, если ориентироваться на Москву, стрелки Москва на час вперед. И становится на один час ближе к нам. А уже осенью мы вместе, в данном случае с Москвой, пойдем на час назад. И уйдем на вот это вот, ну, как бы нормальное время, когда у нас полдень будет, то есть солнце будет в самой высокой точке не в 13 часов, там, 30 минут, а в 12, там, 30 с чем-то минут. Так же, как в Москве, темнеть будет в районе 16 часов. Я так думаю, что за 90 лет наша генетика не перестроилась, мы недалеко ушли от того состояния, когда жили по солнцу, и, в общем-то, с точки зрения, наверное, если говорить о здоровье человека, по крайней мере, отрицательных последствий лично я не вижу.
Если чиновники говорят о плюсах, в частности, теперь жители Камчатки смогут, как и все, в полночь смотреть новогоднее поздравление президента, раньше оно выходило в час ночи, и созваниваться со столицей станет удобнее, то у самих жителей реакция весьма неоднозначна. Их мнение не спросили, не было официальных опросов. И, как выяснилось, многие на самом деле против. Камчатцы и без того не видят солнца. Теперь, например, зимой будет темнеть не в 17 часов, как сейчас, а в 16. Некоторые жители Петропавловска недовольны нововведением.
Мне уже почти 70, и на наш век сколько этих было всяких перемен. И сейчас, когда вот этот час уберут, что было плохого?
В общем-то, зиму люди не любят только потому, что короткий световой день. 17 часов уже темнеет, и вроде бы как-то и нечем заняться. Так вот, сейчас световой день будет еще короче. В 16 часов будет темно зимой. Во-первых, увеличится количество ДТП. Понятно, что дети будут идти из школы, из детского садика по темным улицам. Дети, которые ходят в садик, не смогут даже выйти на прогулку после полдника. Обычно после полдника в 16 часов дети выходят на прогулку, а зимой это будет невозможно, потому что темно.
Против. Но почему-то депутаты заксобрания, которые должны защищать интересы населения, выступили за перевод часов.
непонятна позиция. Каждый президент хочет войти в историю. Что-то нужно найти такое, чтобы войти в историю государства. Вот этот Медведев решил войти в историю с переводом, как говорится, поясов. Другое я не вижу.
В то же время, если будет темнеть раньше, то и расход электроэнергии увеличится. Если сейчас в 6 вечера еще светло, то теперь будет темно. И приходя домой с работы, все сразу начнут включать свет, что, естественно, отразится и на платежах населения. Платить немного больше станут люди, которые сидят дома, и руководители предприятий, так как темнеть будет раньше, чем закончится рабочий день, считает замдиректора регионального диспетчерского управления «Камчатскэнерго» Петр Кананюк. Он говорит, что по прогнозам потребление света в крае вырастет меньше, чем на процент. Однако официальные данные появятся только на следующей неделе, когда мы станем жить по новому времени.
За счет того, что сдвинемся ближе к Москве, у нас максимум будет наступать раньше вечерний. И уже зимой в часов 16-16.30 начнет темнеть. Все будут включать освещение в квартирах, в офисах, предприятиях, магазинах, наружное освещение. Ожидаем рост нагрузки и увеличение суточного потребления в районе 10 тысяч ежесуточно. При потреблении 4 миллиона в сутки. 10 тысяч – это, конечно, незначительная сумма.
В последние несколько дней все средства массовой информации напоминают жителям Камчатки, что стрелки часов в воскресенье переводить не надо. Мнения на этот счет разные, но вопрос уже решенный. Так что камчатцам придется привыкать, и уже известная всей стране фраза будет звучать по-новому. В Москве 3 часа ночи, в Петропавловске-Камчатском – 11 дня. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
В эфире «Свобода в полдень». В музее имени Сахарова состоялся вечер, посвященный настроениям и поведению граждан Чехии во времена так называемой нормализации. Это период, наступивший после подавления Пражской весны 1968 года. В СССР это время получило неофициальное, но вошедшее в широкий обиход наименование «Брежневский застой», рассказывает Лиля Пальвелева.
На вечере выступил приехавший в Москву чешский историк Мирослав Ваник, возглавляющий Центр устной истории Академии наук Чешской Республики. Он автор трехтомника «Обычные люди». Этот труд шире, чем простое социологическое исследование. В его основе не столько традиционные опросы, сколько пространные интервью. По признанию Мирослава Ваника, устная история, как научный метод, сформировалась в 1995 году.
Когда мы увидели, что архивных источников недостаточно, мы хотели понять, как люди думали, что они чувствовали, чего они боялись, чему радовались. Сначала мы себе говорили, что хотим прежде всего переработать две группы, которые стояли друг против друга. Это, с одной стороны, диссиденты, и с другой — коммунистические функционеры. Но это только верхушка айсберга. Мы не знали ничего о том, что думали нормальные, обычные люди. Поэтому мы начали исследовать слой за слоем отдельные социальные группы в Чешской Республике. Мы начали с интеллигенции рабочих, потом были христиане, люди, которые работали в сфере обслуживания, которые были между высшим и средним менеджментом, и люди, которые были в силовых структурах. Это один наш подход к истории. А вторая задача, которую я хотел бы сделать, это сравнение с другими государствами.
И вот как раз о сравнении я хотела спросить. В Советском Союзе этот период назывался периодом Брежневского застоя. У вас по-другому, но, тем не менее, какие-то параллели можно проследить. А в чем отличие?
У нас была так называемая нормализация. Не знаю, можно ли здесь сравнивать то, что касается верхушки Компартии. Понятно, что она стопроцентно ждали приказов из Москвы. За 20 лет к этому привыкли. И, в конце концов, это привело к комичной ситуации, потому что после прихода Горбачева инструкции перестали получать, и коммунисты не знали, что делать. Начался полный хаос. Это одна вещь. Вторая вещь. В Советском Союзе для диссидентов были очень сложные условия, и это касалось гораздо большего количества людей, потому что Советский Союз — страна большая. Но когда мы спрашивали наших коммунистических функционеров, думают ли они, что диссидентство имело большое влияние на падение режима у нас, они говорили: не само по себе диссидентское движение, не сам Вацлав Гавел, а то, что они передавали информацию на Запад, в чем была их величайшая сила.
Что же касается подавляющего большинства населения, того самого, которое Мирослав Ваник называет обычными людьми, то здесь схожая с советским обществом картина. Присутствие коммунистических символов воспринимали как неизбежное зло, но всерьез к ним никто не относился, только вынуждены были исполнять ритуалы, вроде первомайских демонстраций. В повседневной жизни всякий искал свое утешение и свою нишу. Для одних это были дачи, для других – панковское движение, для третьих – спорт. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и США подпишут договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 8 апреля в Праге. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибывает сегодня в Чечню для изучения ситуации с правами человека в республике. Северокавказский окружной военный суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу Грузии. В Татарстане сегодня официально вступил в должность второй президент республики Рустам Миниханов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Снизить нельзя повысить. Что делать с пошлинами на ввоз импортных авто в Россию?
Комментарии экспертов.
Вокруг Юрия Лужкова рвутся бомбы. Дело вице-мэра Москвы Рябинина. Мнение экспертов.
Право автора.
Они нам покажут. Писатель Виктор Шендерович о волне компромата на деятелей оппозиции.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трифилов.
Всемирный банк повысил прогноз темпов роста ВВП России в 2010 году с 3,2% до 5-5,5%. В докладе банка отмечается, что главным фактором уверенного восстановления экономики России станет рост потребления, в частности домохозяйств, в результате индексации пенсий, увеличения зарплат и сокращения доли долларовых расчетов в экономике. Прогноз роста мировой экономики в 2010 году Всемирный банк оставил без изменений – 2,7%. Инфляция в России с 1 по 22 марта составила 0,5, а с начала года 3,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 0,8% и 4,9% соответственно. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2010 году инфляция в России составит от 6,5% до 7,5%. Средний размер импортных пошлин в России в 2010 году снизится до 10,15% против 10,6% годом ранее, сообщил глава правительства Владимир Путин, отметив, что внутренняя таможенно-тарифная политика не сводится лишь к мобилизации средств в бюджет, являясь важнейшим инструментом повышения конкурентоспособности российской экономики. В 2009 году поступления от импортных пошлин составили 2,5 триллиона рублей или 34% всех доходов федерального бюджета. Американская нефтяная компания ConocoPhillips подтвердила, что намерена продать половину из принадлежащих ей 20% акций российской компании «Лукойл». Продажа станет частью плана по привлечению 10 миллиардов долларов на собственное развитие, в рамках которого ConocoPhillips намерена также продать ряд своих активов в США и Канаде. Преимущественным правом выкупа своих акций у американской компании обладает сам «Лукойл». Скоростное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и столицей Финляндии Хельсинки может быть открыто в декабре 2010 года, сообщил вице-премьер правительства России Сергей Иванов. В сентябре 2007 года совместное предприятие, созданное государственной компанией Российской железной дороги и финской железнодорожной компанией ВР, подписало соглашение о покупке 4 скоростных поездов французского машиностроительного концерна «Альстом». Объем сделки составит 120 миллионов евро. Курс доллара на сегодня 29 рублей 57 копеек, на 10 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 71 копейку, по сравнению со средой он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. В эфире «Свобода в полдень», и у нас на очереди новости культуры. В театре Петра Фоменко премьера. Музыкальный спектакль на стихи Бориса Рыжего поставил Юрий Буторин. Борис Рыжий родился в Свердловске, а умер уже в Екатеринбурге в 2001 году. Ему было всего 26 лет. У микрофона Марина Тимашева.
В те баснословные года нам пиво воздух заменяло. Оно как воздух исчезало, но появлялось иногда. За магазином в вечеру стояли, тихо говорили, как хорошо мы плохо жили. Прикуривали на ветру. Издано 5 поэтических сборников Рыжего и его «Роттердамский дневник». В стихах можно расслышать множество цитат, обнаружить множество параллелей и книжных знаний, но они доступны восприятию любого человека, их легко выучить наизусть, в них есть общий человеческий смысл, и он ничем не затуманен. 2 года назад Алла Демидова читала их в эфире «Радио Культура», а еще раньше Сергей Никитин начал исполнять написанные им на стихи Рыжего песни под гитару, и потом он же принес в театр сочинения жанр, которого определил как блюз-опера.
Блюз — это когда хорошему человеку плохо. Ведь это, прежде всего, состояние души.
Петр Наумович Фоменко оперой Никитина заинтересовался, но сам ставить не стал. Предложил работу над материалом стажером. Руководителем постановки назначили Евгения Каменьковича, а режиссером Юрия Буторина, актера, сыгравшего роль Стивена Дедала в «Улиссе» Каменьковича.
Многие тоже сначала, ну, рыжий какой-то, непонятно, что, про что там. Но все равно и разные возраста все-таки у людей, и не все пропитаны этим духом, наверное, этой ностальгии, которые, на мой взгляд, очень прям сквозят его стихи, и что лично меня очень задело и зацепило, именно вот тоска по тем временам. И Петр Наумович замечательно нашел фразу у него: «Как хорошо мы плохо жили». Каждое второе стихотворение – это 80-е, это пионеры, это пионерские лагеря, это бандиты там вот начала 90-х. Но все равно все пропитано вот этой ностальгией.
В общем, добавили стихов и прозы, использовали фрагмент критического эссе Рыжего об актуальной поэзии, частично дописали музыку сами, местами переложили произведения Рыжего на мотивы различных шлягеров. Жанр спектакля – музыкальное путешествие из Екатеринбурга в Свердловск и обратно. И на театральной машине времени мы отправляемся в обратный путь.
Внимание, внимание! Уважаемые зрители-пассажиры! Скорый поезд Екатеринбург, Свердловск, Екатеринбург – отправляйтесь с единственного первого пути в зеленом зале.
Художник Владимир Максимов мастерски разыграл пространство старой маленькой сцены. В центре комнаты на поворотном круге расположен амфитеатр зрительских рядов. Круг вращается и застывает на тех остановках, которые памятны по стихам Бориса Рыжего. Мало того, что действие происходит перед нами и вокруг нас, оно к тому же развивается на нескольких уровнях. Актеры перемещаются и по тому кругу, на котором сидят зрители, буквально наступая им на ноги, и по сцене, и по специально выстроенным крышам с балконами, и даже под потолком. В самом финале над нашими головами полетит человек в белом и с поднем. Так отлетает душа поэта.
Не рви на куски. На кусочки не рви. Мерзостью назови. Ад посули посмертно, но не решай любви.
Мир населен проводниками, милиционерами, пионерами, тетками в халатах и с полотенцами на головах, торговцами, пьяницами, бандитами, они же депутаты. И, конечно, мир населен поэтами. 2 временных потока, столкнувшись в начале 90-х, образовали безжалостный к людям водоворот. Плохо было всем хорошим людям. Может быть, Рыжий повесился потому, что горе вокруг него стало больше, чем счастье.
Подробнее о спектакле «Рыжий» сегодня вечером в программе «Российский час. Поверх барьеров». Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из Чехии. Там уже почти 100 лет существует традиция поедания хлебчиков, чешской разновидности бутерброда, рассказывает Александра Вагнер.
Чешские хлебечки – это нечто гораздо большее, чем просто несколько ломтиков колбасы, уложенных на ломтик хлеба. В чешском варианте и хлеба-то не разглядишь. Его прикрывает целая гора разнообразных продуктов. Кроме уже упомянутой колбасы, вы тут найдете разные салаты, зелень, иногда даже половинку яйца, в зависимости от того, о какой именно разновидности хлебечка идет речь. По мнению Радека Кмоха, шеф-повара-гастронома Ян Паукерт, этих разновидностей может быть несчислимое количество.
Хлебечков может быть 1000 видов, ведь какие-либо ограничения по ингредиентам не существуют. На хлеб можно положить все, что угодно. В нашем гастрономе сейчас продаются 24 вида, и при этом мы постоянно меняем ассортимент. Во-первых, стараемся делать новые хлебечки с приходом очередного сезона. Летом овощные, например, помидоры.
помидорные. Сейчас весной рыбные. Их, кстати, хорошо покупают. Скоро наступит сезон спаржи. Будем придумывать и такой хлебчик. А вообще важна в первую очередь фантазия. Готов ли повар комбинировать разные вкусы? Способен ли придумать, как это можно уместить на кусочки хлеба?
А как кто докажет достать на хлебчик?
Прародитель хлебчика, конечно же, обычный бутерброд, который попал в Чехию из Германии во второй половине 19 века. Немцы, получившие это кушанье, в свою очередь, от французов, начали добавлять более привычные их вкусу продукты. Потом над бутербродом потрудились и чехи. Традиция готовить хлебечки в их современном виде родилась после образования Чехословакии в 1918 году. Тогда в Праге существовало несколько больших гастрономов, которые боролись за покупателей при помощи оригинальных хлебечков. В то время на хлебе появлялись самые изысканные деликатесы – омары, лангусты, икра, каперсы, трюфеля, анчоусы, мясо камчатского краба. Говорят, что такие готовые хлебечки себе заказывали на дом ведущие чехословацкие политики. Гастрономы располагались в самом центре Праги. Внутри можно было сесть за столик, поэтому тут собирались известные актеры и режиссеры после театральных спектаклей. А богема устраивала даже так называемые хлебечковые вечеринки, во время которых хлебечки служили закуской к алкогольным напиткам. Продолжает Радек Кмох.
Раньше считалось, что хлебечек – это блюдо из остатков. Что есть дома, то кладете на хлеб. В начале прошлого века это представление начало меняться. Повара стали создавать новые разновидности, использовать новые ингредиенты и, таким образом, попытались создать новое направление в чешской кулинарии. Они стремились переубедить покупателей, и бутерброд может быть красивым, вкусным и необычным. В это время появилась традиция подкладывать для вкуса под ветчину или колбасу салаты. В классическом виде это, конечно, салат картофельный, потому что он считается в Чехии традиционным, и дома его делают часто. Вместо картофельного могут положить салат яичный или деликатесный с добавлением колбасы, а иногда просто растертое с приправами масло.
Нынешние повара, листая старые поваренные книги с фотографиями, с удовольствием говорят о тех временах, потому что сегодня многие деликатесы из-за дороговизны мало кому доступны. Кстати, до начала 90-х годов прошлого века в Чехословакии не продавались хлебечки с массой из рыбных крабовых палочек. Сейчас они вернулись в разряд классических, и найти их можно чуть ли не в каждом магазине. Из-за простоты приготовления и разнообразия вкусов, чешский хлебечек – это своего рода национальный фастфуд. Им вас накормят в гостях, а также в перерыве во время какого-нибудь официального заседания или конференции. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». «Тайна Кремниевой долины». Что представляет из себя проект Дмитрия Медведева и что за группировки вокруг него схлестнулись? Гость студии Раф Шакиров. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Она мужественный человек, и она несла свое искусство.
Уже известно, что Даймлер, так сказать, заложил бывший сотрудник.
Врачи Ирина Романова и Тамара Петросян получили по 7,5 лет.
Своими заявлениями Юнусбек Евкуров дискредитировал.
Как только отношения между Соединенными.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.